В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Тбилиси продолжается акция сторонников Михаила Саакашвили. Из России с любовью Грузия превращается в популярное направление для российских эмигрантов.
Мне очень нравилась всегда Грузия. Хороший климат, продукты, люди прекрасные. И решение было принято очень быстро, где-то за неделю.
Как глобальный рост цен на газ отразится на Грузии?
Энергетический кризис в Европе пока никак не затронул Грузию, поставки в которую из Азербайджана стабильны.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Российский оппозиционер Алексей Навальный вошел в короткий список претендентов на получение премии имени Андрея Сахарова, которую присуждает Европарламент. Короткий список огласили председатели двух комитетов Европарламента. Кроме Навального, на премию претендуют 11 афганских женщин, находящиеся в заключении бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес. Лауреат премии, присуждаемой за свободу мысли, будет объявлен 20 октября. Кандидатура Навального была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента Европейской народной партии, а также третьей по числу депутатов фракции либералов «Обновить Европу» с формулировкой за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека. Навального депутаты назвали главным политическим оппонентом президента России Владимира Путина, отметив выступление Навального против коррупции и репрессий, которым подвергаются он сам и его соратники. Левые силы, социал-демократы и зеленые номинировали афганских женщин, которые продолжают бороться за права человека в своей стране, несмотря на захват власти движением «Талибан». Федеральная служба исполнения наказаний ФСИН России запросила у правозащитной организации «ГУЛАГу.нет» доступ к попавшему в ее распоряжение видеоархиву со свидетельствами о пытках в российских колониях и СИЗО. Это утверждается в телеграм-канале правозащитной организации, основатель которой Владимир Осечкин живет за границей. Генералы попросили о помощи правозащитников, которых другие генералы выдавили из России, говорится в сообщении. Официальных комментариев в СИН по этому вопросу нет. Как сообщает gulagu.net, правозащитники решили передать руководству в СИН часть видеоархива, и в ближайшее время ФСИН получит видеофайлы и документы о конкретных 6 преступлениях. Будем наблюдать за тем, как будут развиваться события и насколько нынешнее руководство ФСИН готово к проведению тщательного расследования и пресечения пыточных практик в учреждениях УИС, говорится в сообщении. В начале октября Владимир Осечкин сообщил, что в его распоряжение попал архив записей камер видеонаблюдения из российских колоний, на которых запечатлены пытки и издевательства над заключенными. Впоследствии несколько видеозаписей были опубликованы. Гулагу.нет опубликовали также свидетельство одного из заключенных, ставшего жертвой насилия, и белорусского программиста, который, как утверждается, и передал архив. После публикации видео были возбуждены несколько уголовных дел, а начальник Саратовского управления ФСИН, большая часть видео была посвящена насилию над заключенными в тюремной туберкулезной больнице Саратовской области, был отправлен в отставку.
Эхо Кавказа. Новости.
Американский сенатор-республиканец Тед Круз уже несколько месяцев фактически препятствует утверждению в Сенате кандидатур, предложенных администрацией Джо Байдена на посты чиновников Госдепартамента и послов в зарубежных государствах. Своими действиями он добивается от администрации введения санкций против газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. О конфликте Круза и Белого дома пишет в четверг издание «Политика». По его данным, из-за устроенной сенатором обструкции в Сенате, Сенате зависли кандидатуры десятков послов, предложенных администрацией Байдена. Как правило, сенаторы от обеих партий не возражают против кандидатур послов и одобряют их в рамках ускоренной процедуры. Однако Круз, единственный из сотни сенаторов, требует рассмотрения по полной процедуре с многочасовыми дебатами. Это, в свою очередь, препятствует Сенату заниматься другими делами. В том числе поэтому за почти 10 месяцев президентства Байдена Сенат утвердил только две кандидатуры послов в Мексике и в ООН. Всего же, по подсчетам политика, срок ожидания утверждения кандидатур в администрацию Байдена в Сенате сейчас составляет более 3 месяца. Меньше он был даже при Дональде Трампе, против ряда кандидатур которого выступали демократы. По словам чиновника администрации, которого цитирует политика, ситуация с назначением послов начинает наносить США ущерб на международной арене. Россия не была приглашена на международное совещание по борьбе с компьютерными программами-вымогателями, организованное Соединенными Штатами. Об этом заявил представитель Белого дома. Россия не была приглашена, как он выразился, по ряду причин, подчеркнув, что переговоры по этой проблеме с Москвой ведутся в другом формате. Издание Daily Beast цитирует разведаналитика Алана Лиску, который говорит, что приглашение представителей России на это совещание послало бы неверный сигнал о том, что Россия является партнером в борьбе с программами-вымогателями. Совершенно понятно, что это не так, говорит Лиска, даже если российские власти прямо не причастны к этим атакам, они ничего не предпринимают, чтобы остановить эту активность. После серии недавних громких кибератак, одна из которых парализовала работу американского трубопровода Colonial Pipeline, американские официальные лица возложили ответственность за атаки на хакерские группы, действующие с территории России. Во время американо-российского саммита в июне Джо Байден призвал Владимира Путина предпринять меры по нейтрализации их деятельности. Но число атак из России, в том числе с использованием программ-вымогателей, не уменьшается.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В эти минуты на площади Свободы остаются тысячи сторонников Михаила Саакашвили. Сегодня его соратники требовали освобождения третьего президента из тюрьмы. И хотя сам заключенный на 14-й день голодовки призывал общество к примирению, оппозицию к сплочению для победы над грузинской мечтой, в автомобиле его активистов, пока не добирались из региона в столицу, летели веники и костыли. О необходимости примирения в обществе говорил сегодня и премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили. Однако с оговоркой, что такая задача под силу только правящей партии. События дня отслеживала Мзия Парисишвили.
Автоколонны со сторонниками Михаила Саакашвили с утра выехали из регионов и направились в Тбилиси. Но у въезда во все крупные города Кутаиси, Рустави, Гори, Зугди, Дипоти их ожидали активисты правящей грузинской мечты с вениками и костылями. Эти предметы, как говорили сами активисты, олицетворяют негуманное обращение с заключенными в годы президентства Михаила Саакашвили. Тем не менее, дорожные контракции не стали преградой для сторонников третьего президента, и к 6 часам вечера они уже заняли центральный проспект Руставели в столице и направились к площади Свободы, скандируя «Свободу Миши! Да здравствует Миша и Грузия!». Разогрев публику музыкой и зажигательными речами о важности и неминуемости освобождения Михаила Саакашвили, организаторы акции «Солидарность и от нацдвижения» уступили микрофон гендиректору ТВМ-товари, адвокату Саакашвили Нике Гварамя. Тот зачитал обращение третьего президента, преисполненного уверенности в победе на предстоящих вторых турах муниципальных выборов 30 октября оппозиционных кандидатов, в основном от нацдвижения. В этой победе Михаилу Саакашвили видится и возможность своего выхода из тюрьмы. В обращении третий президент пообещал покончить с политическим реваншизмом.
Сегодня стране больше всего необходимо примирение. К этому мы должны быть готовы. Для страны жизненно важно прекратить унижать, поливать грязью, ненавидеть друг друга. Нужно простить друг друга. Я это пишу из тюремной камеры, куда заключен незаконно. Но выйдя на свободу, я в первую очередь буду действовать именно в таком духе.
Все последующие выступающие говорили о заслугах Михаила Саакашвили, о том, что необходимо стране после застоя, который принесла, по их словам, грузинская мечта, энергичное правление и стремление к демократическим реформам, как это было после революции роз. Сегодня через мегафоны они снова глумились над жертвами пыток в тюрьмах, сказал вечером пресс-спикер грузинской мечты депутат Шалва Папуашвили. Несколькими часами ранее с критикой на Саакашвили вновь обрушился премьер-министр Иракли Карибашвили. Выйдя из собора Светицховели в Амцхета, он говорил о важности единства народа, примирения и спокойствия. Сначала Карибашвили заявил, что устал говорить о заключенном Саакашвили, но в считанные секунды нашел в себе силы обрушиться на ненависть оппонента.
Заключенный Саакашвили в Грузию приехал лишь с одной целью – устроить дестабилизацию, очень тяжелую провокацию, в том числе осуществить убийство, если, конечно, все случилось бы так, как он задумал. Слава Богу, мы страну оградили от этого большого испытания и этой провокации.
Но после вторых туров, пообещал Карибашвили, и основательной победы на них грузинской мечты, страна встанет на путь спокойствия и стабильности. В правящей силе также дали понять, какими бы масштабными ни были акции солидарности с Михаилом Саакашвили и протеста против его содержания за решеткой, третий президент до конца будет отбывать тюремный срок. В грузинском обществе нет единого мнения по поводу бурно обсуждаемой судьбы третьего президента. Одни считают, что Михаила Саакашвили нужно простить, другие категорически против этого. Мнения по этому поводу разделились и среди членов Священного Синода ГПЦ. Несколько митрополитов подписали петицию за освобождение Михаила Саакашвили. Они считают это предусловием примирения политических оппонентов и их сторонников. Однако другие члены Синода не намерены этого делать. Почему, пояснил митрополит Иоанн Гамрекели.
Да, примирение должно быть, согласен. Но когда виновный не раскаивается, а вдобавок еще и хулиганит, так примирение не происходит.
Между тем, все больше правозащитных НПО заявляют, что дело Михаила Саакашвили и условия его содержания в тюрьме приобретают политические признаки. На 14-й день голодания его лечащий врач Николос Кипчизе снова не получил разрешения тюремной администрации на встречу с Михаилом Саакашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мэрия Батуми выделит 500 тысяч лари на полный демонтаж здания, часть которого обрушилась 8 октября после трагедии, унесшей жизни 9 человек. Без крова над головой остались 53 семьи. В мэрии обещают поселить их в новый корпус, который будет возведен на месте разрушенного. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
Семиэтажное здание, которое частично обрушилось в Батуми 8 октября, более непригодно для жилья. К такому решению спустя почти неделю после трагедии пришли городские власти. Эксперты, работавшие на месте катастрофы, постановили, что оставшуюся часть корпуса необходимо демонтировать, сообщил сегодня глава финансовой службы мэрии Батуми Эднар Натаридзе.
Это здание подлежит демонтажу. Его укрепление невозможно. Соответственно, мэрия Батуми мобилизовала для этого финансовый ресурс, который на сегодняшний день составляет 500 тысяч лари. Все жители эвакуированы. Расходы на гостиницы и сопутствующие услуги на себя берет мэрия. На эти цели в резервном фонде мобилизованы определенные средства, и к ним будут добавлены около 800 тысяч лари из бюджета.
Процесс демонтажа будет проходить поэтапно, возможно, на протяжении 2 лет, полагают в муниципалитете. Что касается пострадавших в ходе обрушения здания и оставшихся из-за запланированного демонтажа без жилья 53 семей, пока лишь 23 из них смогли воспользоваться предложением мэрии временно переселиться в съемные квартиры или гостиницы. Остальные остановились у родственников и близких. Правительство Аджарии и власти Батуми пришли к соглашению с пострадавшими жителями обрушившегося здания. На месте демонтированного корпуса будет возведен новый, с такими же параметрами, но, естественно, безопасный. Всем пострадавшим будут предоставлены квартиры в новостройке.
Все остались довольны предложением. Сейчас главное, чтобы это обещание исполнили. Все довольны. Посмотрим, что будет дальше.
Цитирует одного из жителей обрушенного корпуса сайт телекомпании «Рустави-2». Тем временем финансовую помощь Батуми решил оказать и Тбилиси, сообщает мэр столицы Каха Каладзе.
Вы знаете, что из-за пандемии мы планировали отменить Пелесоба в телевизионном формате музыкальной программы с участием более 200 музыкантов и солистов, 2 оркестров, ансамблей. Однако после трагедии, произошедшей в Батуми, мы отказались от музыкальной части Пелесоба. Мы приняли решение сумму, которая должна была быть потрачена на этот концерт, перечислить в фонд помощи пострадавшим и семьям погибших в ходе этого тяжелейшего случая.
По сообщению разных СМИ, на музыкальную часть планировалось потратить около 500 тысяч лари. Как распорядятся городские власти Батуми этой суммой, пока не уточняется. Пока неизвестно, во сколько обойдется и возведение нового корпуса. И это не единственное, чему в сложившейся ситуации должны уделить внимание в мэрии, считает представитель движения Батуми Шота Гуджабидзе. После трагедии в городе поселился страх, утверждает он. Об этом говорят и заявления представителей муниципальной инспекции о непрекращающихся звонках местных жителей с просьбой проверить, насколько безопасно в их доме ведутся ремонтные или восстановительные работы.
У нас в Батуми было много подобных случаев из-за непредусмотрительности людей, возводивших или ремонтировавших здания. Например, 4 года назад во время пожара в гостинице «Лео Гранд» погибли 11 человек. Бывали случаи обрушения балконов, которые заканчивались трагически. Кроме того, во время возведения корпусов, которые строятся сегодня, тоже погибло много людей. Жизненно важно создать эффективную инспекцию надзора за строительством и ремонтом зданий. Вы ведь видите, что за неосторожностью следуют фатальные результаты.
Заявил Шота Гуджабидзе. Этим словам активиста предшествовали схожие заявления грузинских политиков о том, что необходимо ужесточить нормы для повышения эффективности служб строительного надзора, говорили председатель парламента Грузии Каха Кучава и министр экономики Натья Турнава. Впрочем, также без каких-либо подробностей. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На фоне беспрецедентного роста цен на газ в Европе ситуация в Грузии благодаря платежам за транзит пока стабильна. Однако эксперты предупреждают, долго это не продлится, тем более, что тарифы для населения практически не менялись с 2012 года. Ираклий Оргвелидзе следит за процессами.
Из-за необычайно холодной погоды и сокращения местных поставок в Евросоюзе цены на газ подскочили до рекордного уровня. Если в начале августа газ стоил около 515 долларов за 1000 кубометров, то к концу сентября цена выросла более чем вдвое. После достижения исторического максимума 1937 долларов за 1000 кубометров, сегодня цена стабилизировалась на уровне 1200 долларов. В целом, с начала года цены выросли выросли более чем на 300%. К примеру, Молдова, до сентября покупавшая российский газ из расчета $200 за 1000 кубометров, уже вынуждена платить за тот же объем $790. Энергетический кризис в Европе пока никак не затронул Грузию, поставки в которую из Азербайджана стабильны, причем сразу по двум магистральным трубопроводам, поставляющим газ в том числе через Грузию в Евросоюз по трансанатолийскому газопроводу. Также Грузия может импортировать из России до 200 миллионов кубометров газа по льготной цене $185 за 1000 кубометров. Данные по оплате транзита засекречены, однако по неофициальной информации, после полного освоения фазы Шах-Дениз-2, Грузия в качестве платы за транзит получает часть газа бесплатно, часть по льготным ценам, что в большей части покрывает бытовые потребности населения. Потребление газа Грузии превысило 2,5 миллиарда кубометров. Параллельно растет цена доллара, на которой происходят межгосударственные взаиморасчеты за газ. Что касается тарифов для населения, то они с 2012 года выросли всего на 6%, до 54 тетри за кубометр. Однако доллар США подорожал на 88% с 2012 года. Возникает вопрос, какой механизм поддерживает относительно неизменный уровень тарифа на газ при резком обесценении лари? По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, государство задействовало сразу несколько рычагов, в том числе так называемый социальный газ, поступающий в счет оплаты транзита.
Необходимо понимать, что газ является нетипичным рыночным продуктом, и, как правило, его распределяют естественные монополисты. Поэтому в качестве противовеса действует регулирующая комиссия, которая устанавливает тарифы для населения. При этом тарифы на коммерческий газ не регулируются, поэтому они более чем в два раза превышают потребительские. Получается, что население на деле получает дешевый газ, но с другой стороны, все это бумерангом возвращается растущей инфляцией и подорожанием товаров первой необходимости из-за дороговизны коммерческого газа. В отличие от развитых стран, где наоборот газ для производства дешевле, что обеспечивает устойчивый экономический рост и, как следствие, рост благополучия граждан. У нас сложилась обратная система, и, к сожалению, за годы независимости никто не попытался ее сменить.
Кроме прочего, низкий тариф на газ достигается за счет субсидий, которые с 2013 года госкорпорация нефти и газа по поручению правительства выплачивает из своих доходов для поддержания стабильности тарифа. Согласно последнему документу, подготовленному Минфином, субсидия тарифа на газ госкомпании в 2020 году обошлась 199 миллионов лари, а в нынешнем около 302 миллионов лари. То есть за последние два года этот компонент обошелся государству 500 миллионов лари. По словам Иосифа Арчвадзе, в случае устойчивого роста мировых цен на газ, государство будет вынуждено пересмотреть тариф, так как не располагает ресурсами по его сдерживанию.
То, что происходит в Европе сейчас, будет иметь последствия и для Грузии. Да, у нас есть подушка безопасности в виде бесплатного социального газа, но если цены в ближайшее время не стабилизируются, это обязательно скажется на нашей реальности.
По данным Международного энергетического агентства, в 2020 году через Грузию по газопроводам было прокачано в общей сложности 11 миллиардов кубометров газа, что стало рекордным объемом транзита, на 21% больше, чем в 2019 году. Согласно нынешней динамике экспорта, в текущем году загрузка газа увеличится еще на 15%. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сообщение Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия о случившемся в Министерстве обороны инциденте с раскрытием секретной информации некоторыми людьми было воспринято как раскрытие факта шпионажа. На самом деле это была обычная халатность, за которую, тем не менее, полагается наказание. Тем продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском обществе не могло не привлечь внимание сообщение, появившееся на сайте Генеральной прокуратуры Республики о ЧП в Министерстве обороны. Говорит помощник генпрокурора по связям со СМИ и общественностью Рада Сангулия.
11 октября 2021 года военная прокуратура Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица бухгалтера казначея Министерства обороны Республики Абхазия по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну. По версии следствия, бухгалтер казначея Минобороны Республики Абхазия, действуя умышленно в нарушении закона Республики Абхазия о государственной тайне, иных нормативно-правовых актов, внутриведомственных приказов и инструкций, использовала для подготовки, обработки и хранения информации, содержащей секретные и совершенно секретные сведения в качестве электронного носителя, не зарегистрированную в секретной части Минобороны Республики Абхазия флеш-карту.
Как же это выяснилось? Далее в сообщении пресс-службы говорится.
Вследствие своей преступной небрежности по отношению к возложенным на нее обязанностям, о неразглашении охраняемой законом тайны, умышленно нарушив условия заключенного с ней трудового договора, передала вместе с содержащимися в ее памяти сведениями секретного, совершенно секретного характера начальнику медпункта управления материально-технического обеспечения Минобороны Республики Абхазия, не обладающей соответствующим допуском к указанным выше сведениям и не обремененной обязанностью обеспечивать их сохранность, тем самым предоставив ей возможность беспрепятственного ознакомления с ними, создав при этом реальную опасность причинения вреда интересам Республики Абхазия в области эффективного функционирования обороноспособности государства, поскольку последняя использовала переданную ей флеш-карту по собственному усмотрению не менее 2 недель. Передавая ее третьим лицам. В настоящее время следователи военной прокуратуры Республики Абхазия выполняют все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на спор и получение достоверных по делу доказательств.
Как об этой флешке стало известно военной прокуратуре, можно только догадываться. Очевидно, она пошла гулять по рукам третьих лиц, пока кто-то не обратил внимания на то, что в ней находится та самая информация секретного и совершенно секретного характера. Хотя слова о преступной небрежности в сообщении ясно указывают на то, что военной прокуратуре не планируют предъявлять кому-либо обвинения в шпионаже в пользу недружественного государства, интернет-комментаторы на форуме популярного абхазского сайта «Абхаз-Авто» стали развивать именно последнюю тему. С иронических, конечно, позиций. Вот несколько представленных там юмористических перлов. Эффективности армии нанесен страшный удар. Наша ядерная программа под угрозой. Конец цитаты. Наверное, бухгалтер, агент ЦРУ со стажем. Надо технологии совершенствовать. Все прежние секретные данные о нашем вооружении необходимо ликвидировать. Конец цитаты. Были, однако, и серьезные комментарии на эту тему. Так, на недоумение одного из комментаторов, бухгалтер имеет доступ к гостайне. Интересно, она в курсе была? Конец цитаты. Другой отреагировал. Бухгалтер много чего знает. Знает численный состав армии, кадры и так далее. Платежки-то у нее. Это, наверное, страшная тайна под 7 печатями. Другой вопрос, кому эта тайна нужна. Это как анекдот про неуловимого Джо, который неуловим, потому что он нафиг никому не нужен. А флешка — это как айфон Хиллари Клинтон, где она в качестве госсекретаря США держала секретные документы. Конечно, не с целью шпионажа, а по халатности. Конец цитаты. А еще один форумчанин и вовсе возмутился. Прочитал комментарии и не понял. Это наши граждане так смеются над нами? Да, катились. Хочу напомнить, что некоторые также смеялись и не верили, что Грузия готовится к войне. Да, бухгалтер знает многое. И тогда зачем такую держали там? Конец цитаты. Некоторые, сбитые с толку заголовком одного из СМИ на эту тему, возбуждено уголовное дело против бухгалтера Минобороны Абхазии за разглашение гостайны, и не вчитавшиеся в текст и впрямь восприняли случившееся чуть ли не как раскрытие некой шпионской сети. Но подавляющее большинство расценили сообщение Генпрокуратуры адекватно, как напоминание всем причастным к секретной информации о необходимости соблюдать элементарные правила трудового договора. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона. Простите, в эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете, конечно же, ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми, Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Тысячи людей собрались на площади Свободы в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала «Мтавари» и один из адвокатов Саакашвили зачитал его послание, в котором он призвал общественность страны к примирению и объединению. Саакашвили также призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от национального движения, которые вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии на местных выборах. «Сейчас не время разделяться ни по каким признакам, ни по партиям, ни по другим признакам. Пора освободить и спасти Грузию. Самое необходимое сегодня – это единство. Очень важно осознать, что наше общество, страна нуждается в большем примирении, и мы должны быть готовы к нему. В стране сегодня жизненно необходимо, чтобы мы перестали унижать друг друга и сеять ненависть друг к другу. Мы должны простить друг друга. Об этом я пишу из тюремной камеры, как незаконный заключенный, но буду действовать в таком же духе и выйдя отсюда. Очередной реванш и месть морально разрушат наше общество и в конечном итоге разрушат нашу страну. Впереди нас ждут большие перемены, но для этого мы должны забыть все обиды, отбросить груз негативных эмоций, так как без этого страна не может двигаться вперед, говорится, помимо прочего, в заявлении. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия не исключают, что начнут процесс делимитации и демаркации де-факто границы с Грузией в одностороннем порядке. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении МИДа самопровозглашенной Республики. В Сухуми прокомментировали слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, заявившего, что делимитация и демаркация границы с Россией произойдет в границах единой Грузии. Трудно назвать адекватной высказанную и Гарибашвили позицию по столь важному государственному вопросу. Можно бесконечно делать вид, что все еще существует единая Грузия, но вряд ли можно серьезно считать, что такая установка изменит сложившееся положение дел в регионе. Следует напомнить премьер-министру Грузии, что абхазская сторона уже обращалась к грузинской стороне с призывом начать предметную работу по процессу делимитации государственной границы между Абхазией и Грузией и ее последующей демаркации. Призываем власти Грузии серьезно отнестись к данной проблематике. В противном случае процесс делимитации и демаркации границы будет осуществляться в одностороннем порядке, сказано в заявлении абхазского ведомства. В Батуми будет полностью демонтирован корпус, один подъезд которого обрушился 8 октября. Такое решение было принято на основании заключения экспертизы, заявил глава финансовой службы мэрии Батуми Эднар Нотаридзе. Корпус, один подъезд которого рухнул, подлежит полному демонтажу. Я уже знаком с заключением экспертизы в связи с этим зданием. Демонтаж скоро начнется, заявил Нотаридзе, добавив, что осуществить укрепительные работы невозможно. По его словам, на проектные работы по демонтажу корпуса будут выделены 45 тысяч лари и еще в 500 000 лари обойдутся работы по демонтажу. Мэрия Батуми выделила 61 квартиру, чтобы переселить жителей из обрушившегося подъезда и соседних квартир, в которых предполагается переселить жителей из дома по улице 26 мая, расположенной на улицах Пиросмани, Шартава, Агмашенебеле. Пока неизвестно, согласятся ли пострадавшие переехать туда из самого центра города. По словам главы городской службы управления имуществом Давида Копинадзе, пока все находится на уровне переговоров. Параллельно с мэрией жилплощадь пострадавшим предложит и правительство Аджарии, рассматривается и финансовая компенсация.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия превращается в популярное направление для российских эмигрантов. Одних на переезд толкают причины политического характера, но других – жизненные обстоятельства. Третьи едут сюда за теплым климатом и кухней. Анастасия Славинская расскажет истории трех эмигрантов, которые обрели в Грузии новый дом. О том, что их подтолкнуло к этому, как они прижились в новой среде и где они видят свое будущее.
То, что этот переезд случился сейчас, спустя 2 года, Александра Пермякова считает удачным стечением жизненных обстоятельств, совпавшим с ее желаниями. Здесь она нашла то направление ювелирного дела, которым занимается до сих пор. Это грузинская перегородчатая эмаль Минанкари.
То, чем я хотела заниматься, что мне было интересно, оно оказалось здесь. И, с другой стороны, мне очень нравилась всегда Грузия, мне было здесь интересно, весело, спокойно, хороший климат, продукты, люди прекрасные. И вот это все как-то так переплелось, и решение было принято очень быстро, где-то за неделю мы уже решили, что будем жить здесь.
Александра переезжала в Грузию с дочерью. Переживала о том, как быстро ребенок сможет адаптироваться к местной среде. В итоге получилось, что сегодня девочка говорит по-грузински лучше, чем мама.
Она здесь пошла в первый класс грузинской школы. Абсолютно не знаю грузинского языка. Вот так вот, как котенка я ее бросила туда, в эту среду. Ну, сейчас она уже пошла в третий класс. И, в принципе, она говорит достаточно свободно. Я вообще там гаморжованных ландисов, вот это мой предел, по-моему, она говорит, общается совершенно спокойно, уроки на грузинском она делает, отвечает, ну, то есть у нее вот этой проблемы нет, очень быстро, но дети очень быстро схватывают, у них такой мозг восприимчивый по всему, поэтому я сейчас вспоминаю, я боялась, что будет трудно, но по факту оказалось, что это не трудно.
Александра говорит, что первая эйфория от переезда прошла достаточно быстро, но она была к этому готова, потому что понимала, что другая страна – это другой уклад жизни, темп, и просто постаралась влиться во все это. Здесь у Александры довольно широкий круг общения. Это и местные, и такие, как она, эмигранты. То, что она приехала из страны, с которой у Грузии отношения, мягко говоря, напряженные, ей лично никогда никто в укор не ставил, говорит Александра.
Очень больная тема, она меня очень трогает. Но я никогда не сталкивалась здесь с какими-то вот проявлениями, там, о, ты из России, о, нет. Потому что люди понимают, что политика – это одно, а жизнь – это другое. И всем нужно как-то существовать вместе.
Владислав Зубов с семьей переехал в Грузию еще в 2015-м. Предварительно приехал сюда на разведку. Говорит, что был приятно удивлен тогда периодом реформ.
Поговорил с людьми, посмотрел, что как, понял, что да, что суды по-прежнему судят как надо, полиция работает как надо, ну, там, государственные институты работают как настроили. Да, я решил, что этого вполне достаточно, чтобы рискнуть и переехать.
Переезжать, говорит Владислав, было страшно. Было страшно за семью, двоих детей и супругу, за их будущее. При этом рискнуть пришлось всем. Большой денежной подушки не было, а все, что было, вложил в бизнес. Так появился «Чача Тайм». Бар, вернее, как следует из его описания в соцсетях, музей Чача замаскированный под бар. А позже еще 2 заведения.
Честно говоря, спустя годы я не понимаю, как я это сделал, потому что когда мне многие там сотни тысяч гостей, которые говорят, а как ты решился, мы тоже хотим, но у нас там дети, мы боимся, мы там что-то еще, там, у нас же там что-то есть, а тут ничего нет, мы тут никого не знаем. Не знаю, вот как-то вот меня так как-то морально придавило, да, в России. Ну, хотя меня там никто не ищет, я никому не нужен, но просто в какой-то момент я понял, что я хочу уехать. И как-то обстоятельства сложились, и звезды, да, что я такой, надо делать. Вот.
Владислав говорит, что ему везет на адекватных людей. Российско-грузинский конфликт не становится поводом для перехода на личности. В то же время, по его словам, поначалу, только переехав, он даже был немного удивлен тем, что с августовской войны на тот момент прошло всего лет 7, а на отношении местных к нему это никак не отразилось.
Я понимаю, что я в этом не участвовал, я к этому не причастен. Но, грубо говоря, я рос в начале 90-х, и мы еще в то время рисовали там злых фашистов, да, хотя с момента войны прошло уже больше 40 лет. Тогда, ну, такая мифическая злоба там, к немцам, ну, она не настоящая была, но тем не менее она как бы с детства у нас как бы присутствовала. С 18-го года этот вопрос стал более чувствительным, чем это появилось в виде идентики, да, которая там клеится на машины, вешается на плакатах, да, то есть, ну, мне, наверное, сильно, ну, везет, что я не встречаю там совсем идиотов, которые как бы за то, что я русский, готовы меня закидать камнями. Гости мои в заведении, да, с которыми мы знакомимся, и, как правило, это культурные люди, которые говорят, что, типа, как вы относитесь? Я говорю, да, я считаю, что Россия оккупант. Когда мне говорят «русские оккупанты», я могу сказать, что, ну, ребят, камон, как бы я русский, я не оккупант.
Старший сын Владислава в этом году заканчивает школу. Младший фактически вырос здесь. Детей отдали в русскоязычный сектор, чтобы иметь возможность делать с ними уроки. Грузинский учат по возможности все – и родители, и дети. Владислав говорит, что хотел бы видеть свое будущее здесь. Здесь сконцентрировано все, что у него есть – все его материальные и нематериальные активы. Правда, в последние годы Грузия начала меняться, и Владислав опасается, что эти изменения могут внести некие коррективы в планы на жизнь.
Я хотел бы здесь оставаться. Другое дело, что вот я переезжал немного в другую Грузию. Тогда на контрасте с Россией, да, где уже гайки закручивались, где была одна партия, да, все остальное просто либо спойлер, либо какое-то подобие, да, и загоняли всех там под плинтус, да, кто думает иначе, и, собственно, понимание того, что ты не можешь это изменить, повлиять, и ты понимаешь, что жизнь проходит здесь, и я переезжал в Грузию, которая, то есть, да, следовала там каким-то западным ориентирам, была действительно какая-то там политическая конкуренция явная, да, то есть, к сожалению, я вижу, что как бы, многие из этих вещей, да, они, как бы, если не откатываются, то сильно стагнируют. В стране много лет не обсуждается там, что делать, да, обсуждается только что, кто тут больше гад и кровопийца.
Льву Гямеру 21 год. Среди наших троих героев он самый молодой эмигрант. Приехал в Грузию всего около недели назад. На вопрос, что заставило его уехать из России, он говорит, пресс-релиз Следственного комитета. То, чем занимался Лев в последние годы, стало вполне реальным основанием для его ареста сейчас. Он участвовал в создании движения «Протестный Кузбасс» и местного отделения Либертарианской партии России. Также был координатором Краснодарского штаба Навального.
У меня было понимание в целом, что в ближайшее время мне придется покинуть Россию. Но я надеялся, конечно, Новый год хотя бы еще отпраздновать на родине. Но появилось это новое дело об экстремистском сообществе, да, где прям русским по белому написано, что, значит, с 14 по 21 года все, ну, там вот, высшие руководства и иные лица, да, и кто подпадает под иные лица? Под иные лица, значит, попадают. Там прям написано, что руководители региональных штабов, да, ваш покорный слуга, да, организаторы несогласованных акций, как бы, тоже, и, соответственно, там вот прям длинный такой список. Сначала, как бы, просто написали новость, да, я что-то не придал этому значения, думаю, ну, очередное уголовное дело, там, на Алексея, думаю, чтобы срока набавить, а потом что-то перечитал и думаю, да, что-то вот не то, написал юристам знакомым. По итогу посвящались и приняли решение, что да, надо уезжать.
По словам Льва, большая часть современных политических активистов в России на сегодняшний день так или иначе связаны с Навальным. А, соответственно, в опасности оказались очень многие. Те, кто занимались организацией митингов вместе или другой деятельностью. Кто-то уже был вынужден уехать, кому-то это еще предстоит. Здесь, в Тбилиси, Лев планирует заниматься журналистикой удаленно. В каком-то смысле теперь его СМИ, СКАТ-медиа, даже сможет позволить себе больше, чем могло бы позволить в России, потому что теперь, говорит Лев, он вне зоны досягаемости силовиков, и у него больше развязаны руки. В то же время он сомневается в том, что закручивание гаек со стороны российских властей в обозримом будущем может возыметь обратный эффект, вызвать мощную волну протеста в обществе.
Мне бы хотелось верить, конечно, что это могло бы стать каким-то катализатором, но, к сожалению, скажу, что нет. Все-таки нас ждет вот это новое политическое средневековье, которое было у нас после 11 года, после того, как разгромили тот очень большой протест, и который был добит Крымом, да, и, соответственно, до, вот, собственно, конца 16-го, начала 17-го года, когда Алексей Навальный начал президентскую кампанию, в политике России прям был кромешный ад. То есть было очень мало активистов, было очень такая... Разница только в том, что тогда Крым сделал как-то какой-то все-таки подъем рейтинга Путина. Сейчас у Путина рейтинг очень низкий, да, но политическое поле выжжено очень сильно. К сожалению, возможно, мы упустили возможность поменять что-то каким-то здоровым путем, и просто все пойдет своим чередом, как это случилось с Советским Союзом. То есть режим сам себя в какой-то момент съест, то есть живет.
Выбирая, куда именно уезжать из России, говорит Лев, он долго не думал. Фактически сразу остановился на Грузии, несмотря на то, что еще 13 лет назад страны находились в состоянии войны. Вернее, это даже подтолкнуло его к принятию этого решения, говорит Лев.
Скорее для меня это даже наоборот какой-то дополнительный стимул, потому что Грузия не мой враг, и не враг русского народа, это враг Путина. Да, соответственно, Путин мой враг, да, враг моего врага мой друг. Соответственно, по той же причине, да, это могла быть, например, Украина. Это, на самом деле, замечательные страны с замечательными людьми, которым была проявлена агрессия со стороны путинского государства. Страна, именно Россия, как люди и земля, на которой они живут, да, к этому особого-то отношения не имеет. То есть она в целом в том же положении находится, что и Грузия, и Украина только полностью оккупированы.
Лев не рассматривает Грузию в качестве некоего перевалочного пункта, думает, что задержится здесь надолго. Впрочем, надеется, что все-таки не навсегда.
В любом случае тяжело, конечно, потому что я еще очень много лет, то есть если друзья мои какие-то могут, там, допустим, прилететь еще, да, там, в гости, да, я смогу с ними повидаться, кто-то, к сожалению, будет также вынужден покинуть страну, то, например, я очень долго не смогу в родной город приехать, я не смогу приехать, например, в Петербург, который я всей душой люблю, а не смогу там, на могилу к своей матери сходить еще очень долгое время. Это, безусловно, тяжело, но я надеюсь, что все-таки настанет время, когда я смогу вернуться на родину, я обязательно это сделаю, потому что, ну, это мой дом, соответственно, иначе быть не может.
Говорит Лев. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже до сих пор мы у них самочабывала Нижняя Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто он, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На вентрина домород.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Другим темам. Бывший глава аппарата правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия Олег Гаглоев подал в суд на Генеральную прокуратуру. Гаглоев намерен добиваться отмены постановления Генпрокуратуры о возбуждении против него уголовного дела, которое считает незаконным и безосновательным. Подробности у Мурата Гукимухова.
8 октября Олег Гаглоев опубликовал на своей странице в Facebook постановление Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела против него и начальника управления бухгалтерского отчета и отчетности аппарата Ланды Абаевой. Они обвиняются в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 4 миллиона 830 тысяч рублей. Олег Гаглоев неоднократно заявлял, что дело политическое и, по информации его бывших сослуживцев, находится на личном контроле президента. Вчера около 17 часов по Москве Олег Гаглоев разместил на своей странице видеообращение, в котором заявил, что его адвокат подал иск в Цхинвальский городской суд против Генеральной прокуратуры Южной Осетии. Истец требует отменить постановление о возбуждении против него уголовного дела как незаконное. На мой вопрос, почему Олег Гаглоев считает его незаконным, истец ответил, потому что постановление не содержит признаков преступления.
Постановление все шито белыми нитками. Там даже непонятно, в чем состоит преступление, которая не меняется. И я и до этого говорил, что состава преступления в моих действиях не было. Ни в моих, ни в действиях главного бухгалтера, которая вместе со мной проходит дело. Вот. Поэтому мы обратились в суд, чтобы, во-первых, запросить те документы, которые засекретили, на основании чего возбудили уголовное дело. И само постановление, оно, скажем так, нарушает не одну норму уголовно-процессуального законодательства, поэтому мы просим его признать незаконным.
На основании чего возбудили это уголовное дело?
Дело в том, что мое дело основано на акте контрольно-счетной палаты, которую этот акт составили в июне месяце. После трехмесячной проверки сначала со стороны прокуратуры и КГБ, а потом, соответственно, собственно, контрольно-счетной палатой. Сам акт находится тоже под грифом «секретно». Поэтому нам не дают ознакомиться, хотя все и работники, которые на счетной палаты, и прокуратуры, и аппарата правительства, все говорят, что там ничего нету. Там какие-то мелкие замечания, но того, чтобы что-то тянуло на уголовное дело, абсолютно такого точно нет.
Олег Гагулов работал главой аппарата с июля 2013 года, то есть начинал еще при президенте Леониде Дебилове. Его уволили 30 декабря 2020 года. Такая необычная отставка в канун Нового года. По мнению местных наблюдателей, незадолго до увольнения Гагулов был замечен на Театральной площади, где проводила акцию протеста семья Инала Джабиева, 30-летнего парня, похищенного и до смерти замученного силовиками. Как комментировали тогда отставку Олега Гагулова, он навлек на себя гнев президента тем, что проявил солидарность с семьей Джабиевых. Впрочем, сам Гагулов эту версию считает притянутой. По его словам, он случайно встретился с матерью Джабиева в парке, поздоровался. Впрочем, пояснения Олега Гагулова не исключают, что его могли заметить и неверно истолковать поведение чиновника. Экс-главе аппарата правительства инкриминируют деяния, которые, по версии следствия, он совершил с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020, а именно нецелевое использование без малого 5 миллионов рублей. По утверждению Гагулова, из этих трех лет два года, 18 и 19, проверяла Счетная палата России и никаких нарушений не обнаружила. Полностью все три года проверили аудиторы Федерального казначейства. И снова никаких претензий. Это та самая проверка, результаты которой руководство республики засекретило. А уже после них, в июне 2021 года, аппарат правительства проверила контрольно-счетная палата Южной Осетии. По сложившейся практике, подчеркивает Олег Гагулов, проверку проводят по текущее время. То есть контрольно-счетная палата должна была проверить и первое полугодие 2021 года. Но ограничивалась лишь тем периодом, в который работал Олег Гагулов. По мнению экс-чиновника, это косвенно указывает на то, что проверяли именно его деятельность. Ознакомиться с актом проверки не представляется возможным, потому что его засекретили, говорит Олег Гагулов.
Ну, там формальные основания, насколько я понимаю, были для засекречивания. Чисто формальные основания, и то не всего документа, а небольшой части проверяемого. Это фонд оплаты труда, лица, которые допущены к Густане. Но все остальное, все, что мне вменяется, это не секретно и не должно быть засекречено. Ну, в любом случае, суд должен сейчас запросить и, соответственно, предоставить нам эти документы. Дело в том, что там даже обнародовать нечего, потому что за этим постановлением, если вы читали постановление, которое я опубликовал, там за исключением вот этих продуктов питания и кофемашины абсолютно ничего нету.
Я читал постановление, там обозначены суммы и указано, что они были потрачены незаконно, но они, что называется, не расписаны.
Любой юрист знает, что не просто должны быть расписаны по направлениям, куда эти 4,8 ушли, но и даже должны быть реквизиты платежных документов, на основании которых эти деньги уходили и списывались со счетов. И кроме того, они должны быть прикреплены, чтобы я видел, что да, действительно, я подписывал эти документы, это я совершил это деяние и так далее.
Если нарушения засекречены, то получается так, что вы и ваш адвокат можете обсуждать их только со следствием. Общественность об этом знать не имеет права. Значит, вы в принципе не имеете возможности апеллировать к общественному мнению, открыто доказывать свою невиновность. Потому что в этом случае вас могут обвинить в разглашении государственной тайны. А это еще более тяжкое преступление.
Будем оспаривать и постараемся снять и гриф секретно с этих документов, чтобы могли их опубликовать. Ну, посмотрим, как суд, соответственно, будет рассматривать вопросы. В первую очередь, нам бы, вот пока первый этап, это признать это постановление незаконным, а дальше будем разбираться уже с самим актом контрольно-счетной палаты.
Вашу проверку засекретили, а на проверку российского казначейства наложили гриф для служебного пользования. Это вообще распространенная практика в Южной Осетии?
Ну, я могу сказать, что это не первый приезд российского казначейства. Никогда гриф не стоял даже для служебного пользования. Он был публичен всегда. Не знаю, по какой причине на этот раз там сайт бит для служебного пользования, но ранее такого не бывало.
В югостинской практике впервые и это, когда постановление о возбуждении уголовного дела Генеральной прокуратуры обжалуется в суде как противозаконное деяние. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Абхазские СМИ-блогеры пишут о непрофессионализме и превышении полномочий сотрудниками МВД самопровозглашенной республики, анализируют внешнюю экономическую деятельность, поднимают тему безнадзорных детей. Обзор прессы подготовила Анаит Гагарян.
Журналист Надежда Венедиктова в блоге на сайте Асарке прокомментировала письмо семьи Атыба президенту Абхазии. Родственники обвиняют силовиков в смерти 24-летнего Анри Атыба. Венедиктова написала: «Совместно с избиением ветеранов войны 30 сентября эта ситуация столь чрезмерного превышения служебных обязанностей и личной этики, что вызывает обоснованное сомнение в профессионализме сотрудников МВД, принимавших участие в обоих случаях». Журналист подчеркнула, что доверие между народом и правоохранительными органами – одно из основных условий жизнеспособного государства. Если мы не сможем обеспечить нужный уровень доверия, мы скатимся в бездну произвола и поставим под сомнение нашу способность построить такое государство. В обоих упомянутых случаях сотрудники МВД пошли на поводу личных амбиций, они руководствовались служебным уставом, разрешающим применение чрезмерного насилия лишь в исключительных ситуациях, угрожающих их жизни. Многие воспринимают свой служебный статус как дополнительное усиление личных возможностей, а не как ограничительный тормоз, которым их снабжает государство во благо всех граждан, подчеркнула Венедиктова. Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахара Аристава на своей странице Facebook прокомментировала рост таможенных платежей на 39% за 9 месяцев 2021 года. Он отметил, что за цифрами о перевыполнении плана таможенных платежей в бюджет есть тревожные цифры падения экспорта почти на 500 миллионов по сравнению с прошлым годом. Ахра Аристава пояснил, экспорт за 9 месяцев упал с 4 миллиардов 597 миллионов рублей в 2020 году до 4 миллиардов 122 миллионов рублей в текущем году. Уже очевидна отрицательная динамика по сокращению экспорта и устойчивому увеличению отрицательного сальдо во внешней торговле, которая принимает явные черты кризиса в экономике. На фоне спада промпроизводства, зафиксированного госстатом Абхазии за полугодие, можно констатировать, что все это последствия полного отсутствия каких-либо реформ, отсутствия доступа бизнеса к государственным финансовым потокам, то есть нет тендера по распределению госзаказов, нет льготного долгосрочного кредитования, нет благоприятных условий для производства и вывоза готовой продукции. Разговоры о том, что за счет того, что больше туристов и больше импортных товаров продано, и это нормально, не выдерживают даже элементарных расчетов, так как эти доходы бюджета никак не вытащат наш народ из зоны нищеты. Средняя зарплата по стране, по его словам, это зона даже не бедности, а согласно стандартам России, доход ниже 20 тысяч в месяц – это нищета. Поэтому стране необходимы реформы, финансовая прозрачность, борьба с коррупцией и контрабандой, тендеры, конкурсы, доступное кредитование, вовлечение в бизнес наших граждан, увеличение производства национальной продукции. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с уполномоченным по правам человека в Республике Абхазия Мактиной Джинджолия. Она отметила, что в связи с пандемией и новыми вызовами детей в Абхазии нужно защитить от безграмотности. Сейчас много говорят о переходе на систему онлайн-образования, но важно понимать, что при полном переходе многие дети совершенно выпадут из образовательного процесса в связи с тем, что не у всех есть возможность выхода в интернет, заметила омбудсмен. Мактина Джинджоли заявила, что в республике есть немало безнадзорных детей. Она уточнила, есть дети, которые живут одни, без взрослых, или с такими родителями, от которых детей нужно иногда временно, либо навсегда изолировать. Однако мы не можем ничего поделать, потому что даже если лишать этих людей родительских прав, а такой закон у нас, кстати, есть, то детей некуда девать. Для начала нам нужен кризисный центр, где ребенок может находиться вдали от травмирующей его неблагоприятной ситуации дома. Обычно в кризисных центрах с несовершеннолетними работают психологи и социальные работники. Она уточнила, что психологи будут работать и с их родителями, чтобы оздоровить отношения родитель-ребенок. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
И вновь к событиям в Грузии. На площади Свободы все еще остаются сторонники Михаила Саакашвили. Впрочем, люди уже стали расходиться по домам. Также уже выступил лидер Единого нацдвижения, кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия. Он сказал, что план у оппозиции один – победа и только победа. Он также отметил, что если Бидзина Иванишвили 30 октября во время вторых туров вновь сфальсифицируют выборы, на Руставели выйдет еще больше людей, и они защитят страну. Прекратить голодовку сегодня призвала Михаила Саакашвили бывший премьер-министр Украины и депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко. Она написала, цитата, заявила: «Прекрати голодовку, ты нужен своей стороне живым, здоровым и сильным. Я также обращаюсь к его сторонникам призвать их лидера прекратить голодовку». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.